Давайте, у кого есть Евангелие, откроем 17 главу Евангелия от Луки. Я потому что хочу прочитать 10 стихов, и, наверное, так будет лучше нам следить. 17 глава Евангелия от Луки. «Сказал также Иисус ученикам Своим, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». И сказали апостолы Господу: «Умножь в нас веру». Господь сказал: «Если бы вы имели веру зерно горчичное, и сказали смоковнице это: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему: пойди скорее садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать, и подпоясавшись служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба этого за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Думаю, много раз мы читали эти стихи. И вы знаете, одна из трудностей уразуметь, что говорит Господь, заключается не в том, когда мы разбираем стихи по отдельности. Бывает, что отдельно понятен первый стих, второй и третий, но непонятно, почему они стоят вместе, в чем продолжается или развивается мысль. На стихи и главы Священного Писания было разделено совсем недавно, там, может быть, 200-300 лет назад. И поэтому я хотел бы сейчас с помощью Господа посмотреть, говорит ли здесь Христос о разных вещах или развивает мысль, потому что здесь идет его речь, он сказал своим ученикам. Если смотреть, то получается, что он поднял, Христос, 4 темы. И вот существует ли связь между этими 4 вопросами, или он просто 4 темы поднял, кратко, лаконично высказал, ну и все нужно нам принять во внимание. То есть первое, Христос сказал о соблазнах, горе, через кого они приходят, о том, что неизбежно, если они придут. Второе, он говорит о том, что если брат согрешит против тебя, нужно простить, даже если 7 раз в день согрешит. Потом ученики почему-то попросили у Господа умножить в них веру. И после того, как Христос говорит о вере, он говорит о рабе, пашущем, пасущем, который вот как-то должен, ну, знать свое место и не переоценивать свое положение, так скажем. Вот, давайте мы с вами поразмышляем. Сейчас существует ли между этими 4 вопросами связь? Об одном ли говорит Христос или о разном? Итак, первое, о чем говорит Христос, соблазны, то есть повод для преткновения в жизни каждого человека неизбежен. То есть никто из нас не сможет, обратившись к Богу, уверовав в Него, не сможет так пройти путь, чтобы под Его ноги не было положено какое-то преткновение. Это могут быть обстоятельства, это могут люди что-то сделать умышленно, это может неумышленно неправильное поведение кого-то и даже наших ближних и братьев и сестер. Более того, Давид даже говорил, что когда ополчаются против тебя враги, ненавистники, которые тебя ненавидят, то это снести хоть и неприятно, но гораздо легче, чем это ближний твой, с которым ты ходишь вместе в Божий дом. И фраза Христа о том, что невозможно не прийти соблазном, она не оправдывает тех, кто служит этим соблазнам. Иногда люди так чувствуют, что они реализуют некий Божий план, будучи бременем и преткновением для окружающих людей. Поэтому Христос сразу оговаривает, говорит, соблазнам не прийти невозможно, они обязательно придут. Но через кого они приходят, тому человеку горе. Я помню с детства, как мама нам часто называла этот стих, это один из, я, наверное, этот стих больше помнил, чем «так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного». Потому что, когда мы начинали шуметь, дома баловаться что-то, мама всегда нам говорила: горе, через кого, но ударение делала на первый слог, через кого соблазн. И
она еще такую фразу прибавляла, говорит, никто еще в доме не уверовал. 111 квартир, и никто через нас не уверовал. И нам иногда становилось стыдно, иногда не стыдно, иногда мы уже как-то фразу-то так воспринимали. Горе через кого соблазн. Ну, потом пришли 90-е годы, некоторые люди стали приходить, и нас это так, мы решили, не сильно уж и соблазнили. Вот. Но этот стих, он как-то впечатался, знаете, и через жизнь всегда помнишь о том, что если мое поведение, мои слова послужили поводом к преткновению кого-то, это очень серьезная ответственность. И когда Христос здесь говорит о том, что лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею, Христос не подразумевал, что мы должны это сделать с этим человеком. То есть, если кто-то послужил преткновением, то лучше оденьте ему жернов на шею и давайте это как бы его уже и аннулируйте. Здесь имеется в виду, что в жизни лучше пережить какую-то такую, знаете, смерть, не так, что на кровати человек умер, там, какой-то, может быть, там застрелили, в войне погиб, в аварии. Лучше, чтобы какая-то неприятная такая смерть была, чтобы нежели, чтобы хоть одному самому незначительному человеку послужить преткновение. Лучше умереть до этого момента. И не смертью на кровати Христос сравнивает. Иногда мы, может быть, в каких-то вещах очень озадачены бываем, но я знаю, что есть люди, которые говорят, Господи, не позволь мне послужить кому-то преткновением. Лучше забери даже, чем я послужу тому, что чья-то вера поколеблется, и, может быть, человек даже нарушит свои отношения с Богом из-за меня. И дальше Христос говорит такую фразу, наблюдайте за собой, и говорит о согрешении нашего брата. Ну, здесь, наверное, достаточно легко увидеть связь, то есть основной соблазн в нашей жизни или повод к соблазну все-таки приходит не через обстоятельства. Обстоятельства должны быть, ну, такие очень тугими, чтобы человек как-то спроецировал это на Бога и начал думать, Бога, наверное, нет, или он меня не любит, что это произошло в моей жизни. Основная часть наших преткновений все-таки завязана на взаимоотношениях наших с братьями и сестрами. И Христос показывает нам путь, как нам не соблазниться. Если, говорит, согрешит против тебя брат твой, то ты должен этому человеку простить. Это единственный выход, чтобы перешагнуть этот соблазн, чтобы не приткнуться, чтобы вера наша не поколебалась в Господе, нам нужно этого человека простить. И недавно я услышал очень замечательное такое выражение, взгляд на обиду. Один человек сказал, говорит, обида – это яд, который человек принимает внутрь себя, надеясь, что тот, который его обидел, от этого умрет. Вы разумеете? Я принимаю яд в себя, который губит меня, надеясь, что вот сейчас ему будет плохо из-за того, что у меня внутри яд. И это известная достаточно истина, что обида, она губит прежде всего нас самих. И, к сожалению, те люди, бывают, которые послужили для нас преткновением или огорчили нас, они порой даже и не подозревают, что произошло. Внутри нас яд работает, разрушает, разъедает нашу внутренность, и мы думаем, вот пусть ему будет плохо или ей. Да неплохо им совсем сейчас. И неплохо именно по той причине, что ты взял это дело в свои руки. И дальше смотрите, что говорят ученики почему-то. Сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Он им говорит о прощении, о том, чтобы 7 раз в день прощать. Они не говорят ему, помоги нам прощать, научи нас прощать. Они говорят, умножь в нас веру. И здесь следующая присутствует связь. Знаете, что вера вообще в нашей жизни, значит, ну, это ключевое такое качество в наших отношениях с Богом, качество в нашем сердце, без которого Бог не имеет с нами вообще отношений. И вот здесь ученики, очевидно, уразумев как-то, они поняли, что чем они больше будут иметь веры, тем более они будут способны прощать. Наша способность прощать ближнему очень сильно зависит от того, насколько мы верим Господу или верим в Господа. Я как-то отдельно на эту тему говорил, во что не верит обиженное сердце, я просто напомню, то есть, во-первых, человек, который обижен, он не верит в то, что Бог все контролирует, то есть, что Бог, если этому допустил быть в моей жизни, значит, это для чего-то надо, я обижаюсь на человека, я обижаюсь, в конце концов, на Бога, И знаете, что удивительно мне было, вот как-то я читал раньше в послании Якова такие слова из 4 глава, 11-12 стих. «Не злословьте, братья, друг друга. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого?» Когда я читал это место, у меня возникал такой вопрос. Я, когда сужу ближнего, к примеру, да, человека, который неправильно поступает, каким образом я в это время злословлю закон? Вот есть действительно такие движения, там многие протестуют против закона там, Димы Яковлева и против, какие говорят, глупый закон, неповоротливый там, и прочее. Люди выступают непосредственно против закона, и им не нравится статья закона, неправильно, не нравится, как звучит, как оформлено это и вообще как будет работать. Здесь же как будто бы человек-то на закон-то не посягает. То есть он злословит другого, который плохо себя ведет, вопреки закону себя ведет. То есть негодует, к примеру, человек там на вора на какого-то, а при чем тут негодование на закон тогда? А здесь Яков почему-то прямо увязывает, говорит, кто злословит брата или судит, злословит закон и судит закон. И еще даже написано, что 5 глава 9 стих в этом же послании: «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей». То есть мое сетование на ближнего, мой суд к ближнему ведет меня к тому, чтобы быть осужденным. Ну, слово «у дверей» обычно в Библии означает как бы близко, при дверях. Но для меня эта фраза в данном случае как-то напоминает, знаете, как судья стоит за дверями и все слушает, о чем мы разговариваем. То есть у дверей наших домов стоит судья. И он слушает. Почему Яков увязывает наше осуждение ближнего с осуждением закона? Обращусь в другое место. Книга «Бытие» – это разговор Иосифа и его братьев. Вы помните, когда умер отец, и они запереживали, что сейчас Яков все им вспомнит. Они пришли и даже сочинили такую историю, говорят, что вот отец сказал, чтобы ты вот нас простил и не держал на нас зла. И 50 глава «Бытие», 19 стих, Иосиф отвечает: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». А многие переводы, вот я прочитаю два перевода, потому что два одинаковых. Значит, один перевод говорит: «Не бойтесь, разве я Бог?» И второй перевод говорит: «Не бойтесь, разве я на месте Бога?» И вот я так посмотрел на эту фразу и так удивился, что ну, отличается от русского варианта, но понял, что здесь серьезная мысль содержится. Когда я не прощаю, я становлюсь на место судьи. Понимаете, я занимаю место судьи. То есть я, когда обижаюсь, я беру ситуацию в свои руки. Это называется самосуд. Юриспруденция. Все, то есть меня не устраивает закон, меня не устраивает законодатель, я сам себе судья и закон, я сейчас разберусь сам. Почему ученики говорят: «Умножь в нас веру, дай нам твердо верить, Господь, что ты един законодатель и судья?» Что нам нужно отходить в сторону, прощать и отходить от ситуации в сторону. Ты разберешься. Сколько христиан в это верят? Столько, сколько прощают. Все остальные в это не верят. Даже если не говорят, что в это верят. Даже, может, думают, что они в это верят. На самом деле нет. Обида ставит нас на место судьи. Иосиф говорит: «Разве я Бог? Разве я на месте Бога? Как я могу на вас держать обиду и мыслить мщение против вас? Разве я Бог? Это работа Бога. Я не могу вставать на место Бога». Но мысль о мщении, держать внутри обиду, это стоять на месте Бога. Вот почему злословить брата – это злословить и закон, и судью, потому что я признаю, это все несовершенно, это все не работает, и как на Диком Западе, ну и во многих других странах, там суд Линча, вы слышали такое явление, да, когда люди смотрят, там шериф не справляется, там как-то закон несовершенный, а давайте мы сами разберемся. Сейчас некоторые там собак отстреливают, потому что вот они как бы размножаются, закон непонятно, там чего-то, и некоторые ходят там пух-пух-пух, там сами разбираются с этим делом. Почему? Им не нравится. Вот закон не позволяет вот так ситуации быть, чтобы мы безопасно шли по улице. Сегодня я шел по улице, и вот за 2 километра меня облаяли. Из-за заборов там бесчисленное количество раз облаяли. А уже лично, персонально, там за 2 километра собачка вот посягнула на нашу безопасность идущих. И вот люди смотрят, как бы так и понимают, что вот там гуманность и так далее. Недавно там мальчика 6-летнего, да, чуть не загрызла стая собак. И все понимают, как-то и понятно, с одной стороны, живая тварь, да. С другой стороны, если ребенка загрызут, как можно жизнь ребенка взвесить с жизнью собак? И здесь действительно вопросы, я не берусь рассуждать на эту тему, я поясняю, что человек, когда берет ситуацию в свои руки, он признает несовершенство закона и несовершенство исполнителя этого закона, тех, кто отвечает, чтобы этот закон реализовался. Когда я огорчаюсь на ближнего, и всегда это трудно молча обижаться, я начинаю говорить, злословить, сетовать, осуждать, как говорит Священное Писание, я становлюсь на место Бога. Можно назвать меня человеком веры? Нет. Я не верю в то, что Бог справится с этой ситуацией. Прощение показывает мне, что я отошел в сторону и предал все судье праведному, который знает, как с этим справиться. Еще один момент, в который человек, не прощающий, не верит, напомню, он не верит, что все во благо нам. Когда ты знаешь, что любая стрела в твой адрес пущенная, да, какое-то зло, даже может умышленное, пусть неумышленное, большинство того, что мы переживаем, это неумышленно против нас делается, но даже и умышленное может Бог обратить нам во благо. И легко прощать тогда, когда ты знаешь, что вот это пушечное ядро чугунное, оно не голову твою разобьет, да, оно что-то разобьет в тебе, то, что тебе мешает самому. Бог так делает. Когда я прощаю, это выстрел направляется в то, что мешает мне, а не то, что является благом для меня. И последний момент, тот, кто не может прощать или не прощает, он не верит в то, что прощение – это наилучший вариант исхода событий. Лучшего нет. Самое лучшее – всегда простить. А в это надо верить. И вот ученики, когда слышат, что Христос говорит, 7 раз в день к тебе придут и согрешат против тебя, реально такое, наверное, никто из нас не переживает. Он говорит, прости, они поняли, что вот чтобы 7 раз в день простить, надо веры больше, чем у них сейчас есть. Они говорят, умножь в нас веру. И дальше Христос переходит к теме раба, пашущего и пасущего, который приходит с поля. И Христос говорит, вы знаете, что никакой господин не говорит рабу, там, скорее давай садись, покушай, ужин, там, горячие галушки тебя ждут, давай, поужинай, ты, наверное, устал. Нет, приходит с поля, руки, ноги гудят, а там господин ждет. Господин говорит, давай, я уже немножко заждался, уже это, урчит в животе, давай скорее ужин собирай. Когда ужин собрал этот слуга и говорит, смотрите, как фраза, приготовь мне поужинать, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, потом ешь и пей сам. И самое-то, что интересно, потом Христос говорит, он знал ситуацию тех времен, там, рабовладельческий строй и прочее, и Христос говорит, станет ли он благодарить раба сего? Господин говорит, знаешь, вот ты такой уставший пришел, и все равно, и все равно мне приготовил, и ведь и не огрызнулся ты. Что же, станет ли благодарить? Нет, слуга, все, раб, там собственность, там и слуга на это не рассчитывает, и господину это в голову не придет. И к чему Христос вот эту ситуацию говорит? Я думаю, к тому, что, братья и сестры, если мы с вами будем иметь мышление слуги, раба, как многие святые люди говорили о себе, что я ничто, или как Христос говорит, кто будет наименьшим из всех, тот будет большим. Если мы приобретем это мышление, нам будет легко преодолевать соблазны, легко прощать и легко верить. Смирение так сильно связано с верой. Внешне, когда мы эти качества обсуждаем, если взять их в словаре, их трудно, смирение, веру привязать. Но жизнь показывает, что они плотнейшим образом друг с другом связаны. Мы тоже приводили эти примеры, когда женщине Христос говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Ее вера была вознаграждена в том, что она смиренно приняла эти слова. Мы говорили об Анне, женщине, которой сказали, ты зачем пьяная пришла в храм. Ее вера выразилась в том, что она смиренно восприняла эти слова. Это были люди, которые невысоко думали о себе. И поэтому вот эти четыре мысли имеют плотную взаимосвязь. Чтобы преодолеть соблазн, мне нужно простить. Чтобы простить, мне нужно крепко верить в Господа. А вера, прощение, преодоление соблазна, это все становится возможным, когда я самого главного, царицу всех похотей и всякого зла, гордыню, от сердца отодвигаю и не мыслю о себе высоко. Мы с вами встаем на весы, ну, кого-то это заботит, кого-то не заботит, кто-то рост, там дети у меня ежемесячно проверяют рост свой, там все такое. Вот. А вы знаете, что есть духовные весы, где мы можем проверить, как мы выросли, в плохом смысле этого слова, потому что Христос говорит, наименьший из вас будет большим. Знаете, то есть наш размер, вот как я определяю, задело, обидело, вот это лишний вес. Надо отсекать, худеть. Попало в то место, убирать это место. И, наконец, в такой размер нам превратиться, что не делают, чего не говорят, куда не стреляют, никак не может быть. Нано размер такой, малюсенький стал. Так умолился, что уже под микроскопом метятся в тебя попасть. Ничего не получается, все мимо летит. Почему? Не потому, что стрелки такие слепые, а мы малюсенькие такие стали. Спасибо не сказали, а для нас это как само собой. Нет, я не говорю о том, что мы не должны быть благодарны. Вы разумеете, да? Наш адрес, вот этот раб, да, он не получил благодарность от господина, и он не лежит потом на топчане в своей там хижине дяди Тома, его не душат слезы. Надо же, как со мной обошлись? Нет, не лежит. Почему? У него мышление слуги. И оно не предполагает возмущаться на такое поведение господина, на то, что его отодвинули на вторую роль. Дай мне пить, дай мне есть, приготовь мне, потом сам. Ты не такой важный, как я. И почему он чувствует себя комфортно? Потому что не два господина встретились. Если бы пришел господин к другому господину, то сказал, приготовь мне поесть, потом ешь сам. Подожди. У тебя сколько арабских скакунов, у тебя сколько пахотных земель, у тебя сколько сундуков золота. Почему-то ты, может быть, сначала я поем, вот, судя по тем процентам, которые у меня существуют, а потом ты. И вот два господина бы спорили. Слуга не спорит. Почему? Мышление другое. Он знает свое место и положение. Если бы мы сумели, как много раз говорят апостолы, вот так сердце свое наклонить, не высоко мудрство, не высоко думая о себе, тогда соблазны, прощения, вопросы веры, они бы просто естественно в нашем сердце развивались и двигались. И написано, что тому, кто верит, если он даже смертоносное выпьет, не повредит ему. Верующему очень трудно повредить. Вот об этом хотелось бы сейчас помолиться, братья и сестры, может быть, мы проверяем свое сердце, что-то обнаружим. Господи, поправь. Помолимся.